Аллилуйя. Слава Господу. Хорошо в Доме Божьем. Однажды ученики сказали Иисусу на горе Преображения: «Хорошо нам здесь быть». Да, потому что когда ты попадаешь в духовную сферу жизни верующего человека, это действительно хорошо. Забывается практически многое, забывается. Может быть, оно и не забывается, потому что память человека есть память. Но Бог так отводит наш взгляд от проблем, Он так отводит нас от всяких невзгод, что мы действительно, перестаем заострять свое внимание на проблемах и сосредотачиваемся на нем. И это дает успокоение, это дает утешение. Аминь. Дух Святой Утешитель, Он дает нам утешение. Но, тем не менее, память, она есть. И мы должны, хотим или не хотим, мы должны почему-то все помнить. И вот человек так устроен, что ему дана эта память, чтобы он помнил. Вы знаете, я размышлял над этим словом, что такое память, что такое помнить. Это не означает, что ты когда-то что-то случилось в твоей жизни, и оно там себе просто лежит. Это тоже какой-то такой момент того, что мы помним, что там где-то что-то лежит. Но Божий принцип «помнить» – это значит всегда этим жить. Когда мы помним, что для нас сделал Господь на кресте, мы этим должны жить. Когда мы помним, какое добро нам сделал брат или сестра, мы этим живем, мы благодарим Его, благодарим Церковь, благодарим Иисуса. Мы живем этим, мы помним, что для нас сделал Господь, мы помним, для чего мы призваны, мы помним. То есть вот эта духовная память, духовная «помню», духовная, она имеет такое свойство не останавливаться, а всегда продвигаться вперед. И Бог... Он благословенный наш Бог, Он говорит: помни, помни, откуда ты не спал, помни. Вот в Библии мы встречаем это слово неоднократно. Я хочу на эту тему сегодня и проповедовать, где Бог сказал Моисею, когда они уже почти что завершили свой выход, исход из Египта, и почти уже стояли у земли обетованной, и Моисей провозглашал свою самую величайшую проповедь всего мира, всех времен и народов, это книга Второзаконий. И он провозглашал, и там есть такой момент, где он говорил: «Помни весь путь, которым Бог вел тебя». Это книга Второзакония. И проповедь моя так и называется: «Помни свой путь, которым Господь Бог твой ведет тебя». Помни свой путь, которым Господь Бог твой ведет тебя. Помнить свой путь – это не означает, что просто помнить, что когда-то Господь там меня вывел. Или когда-то Господь явился, я когда-то там покаялся. Я встречал, и я думаю, и вы, может быть, встречали в жизни таких людей верующих, которые покаялись, приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и они этим живут на протяжении всей своей христианской жизни. Они считают, что если я покаялся, этого уже мне достаточно. Я уже там, на небесах, это я тут временно. Но на самом-то деле надо помнить, и надо идти, и надо этим жить. Да? Поэтому мы должны сегодня рассмотреть эту тему. Помни свой путь, которым Господь Бог твой ведет тебя. Книга Второзаконий, 8 глава, 2 стих. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Моисей обращается к народу и говорит: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне». Вот уже 40 лет. И он говорит, что это не просто он тебя вел, чтобы ты думал, Бог нас вывел, а он вел с какой-то целью. Ведь если бы народ был в послушании, если бы он уже был готов, к земле обетованной, они бы дошли до земли обетованной за 2 недели. И обитали там и жили. Но он говорит, Бог вел тебя уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли ты хранить заповеди Его или нет? Понимаете? 40 лет надо было Богу, чтобы сделать из человека, сделать его человеком другим, достойным обетованной земли, достойным Божьего присутствия. И Бог их не оставлял на протяжении 40 лет. Он был постоянно с ними и вел их. И работал с каждым из них. Множество людей идут. Разные характеры, разные люди. У кого-то свои какие-то принципы, у кого-то кто-то упрямый, кто-то смиренный. Разные, все разные были. Но для всех было одно и то же испытание. Все ели одну и ту же пищу, и все взирали на одного и того же Бога. И он говорит, я вел тебя, чтобы испытать тебя, чтобы смирить тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить. То есть, другими словами, когда Бог узнает, что в сердце человека, он не смотрит, что у тебя в сердце там доброта или злость, он смотрит на твое сердце, готово ли оно хранить заповеди Божьи. Готово ли оно хранить и смирять себя перед Словом Божьим, перед Божьим пророчеством, перед Божьим откровением и так далее, и так далее. Ведь Бог-то знает сердце каждого человека. И из тех людей, которые Он вел из пустыни, из тех, кто сегодня сидит перед Ним в собрании, и в нашей церкви, и во всех других церквях, и не в церквях, Бог знает сердце человека. Писание говорит, что Бог один сердцеведец. Он знает. И тут он говорит, Моисей говорит, чтобы узнать, что в сердце твоем. Что, Бог не знал? Знал, что в сердце каждого человека. Но тем не менее, он дает какое-то время, и зная наши сердца, он все равно дает тебе шанс. Он все равно дает тебе возможность пройти этот путь и на этом пути изменить себя, если это нужно. Если это нужно. Изменить, чтобы смирить, чтобы испытать, чтобы узнать, насколько твое сердце готово хранить заповеди его или не готово. И Бог, Он, зная все это, Он призывает нас через апостола Иакова, он говорит в 4 главе, 8 стих, он говорит, «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам». «Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные». То есть опять мы видим, как Бог показывает определенный путь человека. «Приблизьтесь к Богу» – это не означает, что ты будешь ничего не делать, и Бог будет за тобой бегать, ты будешь от Него убегать, Он будет за тобой бегать, Он будет тебя умолять, упрашивать. Нет. Бог не будет никого не упрашивать, никого не будет умолять. Он говорит, я повелеваю всем покаяться. Так говорит Господь. Поэтому приблизиться к Богу, это означает начать свой путь. Если ты хочешь увидеть Божью руку над своей жизнью, если ты хочешь, чтобы Божья рука хранила тебя, благословляла тебя, твоих детей, твой дом, твои поколения, если ты этого хочешь, встань и приблизься к Богу. И вот когда ты приблизишься, Он приблизится к тебе. Но ты не сможешь приближаться к Нему, и Бог не сможет приблизиться к тебе, если запятнаны руки, если сердце двоедушное. Помните Писание, кто взойдет на гору Господню, в псалмах написано. Кто станет на святыне Его? И ответ звучит так. Тот, у кого руки не повинны, и тот, у кого сердце чисто. Поэтому путь верующего человека, он не начинается покаяние и покаянием заканчивается. С покаяния он начинается. И потом он начинает 40 лет, ну, это образно 40 лет, но тебе дается определенный срок, чтобы за эти 40 лет ты научился смирять себя, чтобы твои руки были очищены, чтобы ты научился, чтобы ты был испытан, закален, чтобы твое сердце было измененное, чтобы сердце было очищено и так далее, и так далее. Чтобы не было никакого двуличия в тебе. Потому что если ты ушел из этого мира в Царство Божье, то не приноси мир в Царство Божье. Не приноси. Если даже тебе и удастся принести что-то из этого мира, то рано или поздно придут служители Божьи и скажут, по какому праву ты здесь, и вышвырнут тебя, как написано, внешнюю тьму, во внешнюю тьму. Понимаете, насколько мы должны пройти этот путь наш? И вот этот путь многие люди, верующие люди, говорят, что вот мне Бог дал пророчество, я теперь иду вот таким путем. Бог что-то сказал мне, я иду. Многие говорят, я живу вот по откровению. Мне когда-то Бог дал откровение, и проходят годы, человек живет одним и тем же откровением. Вот это мне Бог дал, это мое, я этим буду пользоваться. Но в этом есть небольшая ошибка. Дьявол только и хочет, чтобы ты, получив однажды что-то, на этом успокоился и жил этим. Понимаете? Поэтому, когда Бог дает тебе какое-то откровение, то к этому откровению Он будет вести тебя. И на протяжении этого пути Он будет с тобой работать. На протяжении этого пути Он будет тебе давать еще множество откровений, которые ты должен услышать, чтобы дойти до того, что ты принял для себя как, ну, может быть, не конечную, а какую-то точку пересылочную, может, промежуточную точку. Поэтому откровение это для верующего человека должно быть твердым основанием, которое основывается на Слове Божьем. Пророчество, которое получают многие люди, оно должно быть также основанием, которое дано на Слове Божьем, которые строят вот это основание на Слове Божьем. Это люди, которые живут этим, но не просто живут этим, а они идут к этому. Они преодолевают этот путь. Ну и что, что Бог сказал тебе, когда ты покаялся, пришел пророк в церковь и сказал, вот ты будешь там апостолом. Мы видели одного такого пастыря, который возомнил себя апостолом, который очень много, я не хочу осуждать его, но очень много вещей, которые он делал в своей жизни, они были абсолютно не по Писанию. Но когда-то он проронил такую фразу, мне сказали, что на мне апостольское помазание, а людей обижал и так, ну, в общем, я не хочу говорить, да, я просто хочу привести это в пример. Таких примеров есть и в Библии. Если мы возьмем, например, послание, третье послание Иоанна, там есть о Диотрефе, таком пастыре, когда Иоанн говорит, но я приду и разберусь с ним, потому что он поступает неправильно, и я приду и разберусь с ним. То есть мы видим, что есть такие люди, есть такие служители Божьи. Понимаете? Да, может быть, у него было хорошее откровение, что он будет в свое время как апостолом, епископом. Это хорошее, благословенное откровение на Слове Божьем, потому что Писание говорит, блажен тот, кто епископство желает. И это прекрасно, ничего в этом нет осудительного. Проблема в том, какой ты путь преодолеваешь, чтобы дойти до этого. Идешь ли ты к этому откровению через головы людей, роняя их души, или ты идешь к этому в любви и в послушании Богу, в смирении, и Бог тебя смиряет, чтобы увидеть твое сердце, готово ли оно хранить заповеди мои, говорит Господь. Поэтому, когда многие люди говорят, я живу откровением, мы должны понимать, что человек, получая откровение, он должен теперь это, с этим откровением не просто жить, а идти по Божьему пути. Идти по Божьему пути. Потому что люди, которые получают такого рода откровения, которые получают много сегодня служителей, которые пророчествуют, которые людям говорят какие-то, может быть, откровения, и людям западает это в сердце, в разум, и они начинают этим жить. Но они не видят пути, как дойти до этого или до иного там состояния, в котором они уже видят себя там, но как туда дойти? Совершая на пути разные ошибки. Или, я еще раз говорю, или идя по головам, или показывая очень нехороший пример окружающим и так далее, и так далее. Поэтому всегда нормальный пастырь, он всегда будет смотреть на людей, он будет он понимает, что откровение – это замечательно. Но всегда надо смотреть на то, как оно, как этот человек живет и как он действует, как он живет внутри церкви, как он живет в общении с другими людьми. Служит ли он для церкви, для созидания церкви, или наоборот, он сеет какой-то раздор, распри, чтобы, ну, дьявольская цель – разрушать церковь. Это работа дьявола. Бог никогда не разрушает то, что строит. То, что строит Бог, заинтересован разрушить только сатана. Поэтому я всегда говорю, когда ты с кем-то общаешься, когда ты кого-то слушаешь, прежде чем принять то, что говорят, сначала посмотри, кто это говорит. Проанализируй, кто это говорит, а потом вникай, что тебе сказали. В большинстве случаев уже не стоит дальше анализировать, что сказали. Когда ты понимаешь, кто это сказал, тебя уже дальше не интересует, что сказали. Поэтому, следуя за Богом, Бог открывается нам. Когда мы идем за Ним, то путь, он всегда лежит через Божье откровение, через Божье пророчество. Но, еще раз повторюсь, но мы, как мудрые люди, должны углубляться в Писание, чтобы собирать в Писании то, что воля Божья открывается для нас. Понимаете меня? Не просто услышал, сказали, мне понравилось, хочу. А надо изучать Писание и находить в Писании, там есть воля Божья. Нету воли Божьей, чтобы кто-то приехал откуда-то и сказал тебе, и ты это принял как для себя, и все это твое. Нету в этом воли Божьей. Воля Божья изложена в Библии. Если кто-то тебе что-то говорит, он просто помогает тебе открыть твой разум, чтобы наставить, чтобы ты наставил себя, наставил свои ноги на Божий путь, чтобы идти этим путем, которым Бог хочет тебя вести к этому пророчеству или к этому откровению. Понимаете, в чем ошибка многих-многих верующих? Я хочу, чтобы среди нас не было таких ошибок. Бог дает откровение, дает пророчество, слава Богу, это замечательно. Но знай путь и помни путь твой, которым Бог твой вел, ведет и будет вести тебя. Бог вел свой народ в столпе облачном, его открывалась воля Божья, когда он говорил через Моисея. Он также вел свой народ и по ночам, и в столбе огненном тоже открывалась воля Божья, потому что столб огненный и идущий народ – это символ того, что даже если пойду долиной смертной тени, то не убоюсь я зла. Да? То есть ночь, она всегда символизирует работу дьявола, работу демонических сил. Да? Так и, все мы смотрели, может, какие-то фильмы, ужастики там или еще чего-то, или, ну, не совсем ужастики, но все мы понимаем, что ночью выползает вся нечисть. И мир сегодня так устроен, что все эти, в основном все эти дискотеки, игорные дома, публичные дома, стриптиз-клубы и прочее, прочее. Почему-то они все по ночам работают. Это активизация демонических сил в городе. Активизируются демонические силы. И даже если нормальный, вроде бы порядочный человек, он просто выходит ночью, то у него есть опасность попасть под этих разъяренных, бесноватых людей, молодежи особенно. Я вспоминаю, когда мы ходили на работу, и у нас были уберштунды, мы выходили рано утром, 5:30 утра, как раз в 5 часов заканчивались дискотеки. И как вела себя эта молодежь? Как они эти урны ломали, мотоциклы бросали. Там. Это просто как дикари, но мы понимали, что это не дикари. Это цивилизованная молодежь, но она бесноватая. Она одержимая дьяволом. Девочки выходили с этих дискотек, ну, в кавычках, конечно, девочки. С таким поведением, с такими... Ну, в общем, это ужас, что творилось. И люди, нормальные люди, если в это время попадают под это влияние, это опасно. Сделаешь замечание, так тебя не знаешь, что у них в кармане там или прирежут, или пристрелят. И вот символ того, как ночью все это происходило, то Бог говорит, я вел тебя ночью огнем огненным. Это значит, что огонь вокруг тебя был. Тебя он не обжигал, но он был вокруг тебя, чтобы к тебе не приблизилось никакое зло, даже ночью. Понимаете, как Бог заботится и ведет нас по своему пути. Он нас ведет по своему пути, который мы называем свой путь. Но это, мы должны понимать, что это не наш путь, это путь Божий. И Он ведет нас в небеса, ведет нас через свое Слово. Поэтому, как мы говорили, что наш взор всегда должен быть на Слове Божьем. Да, помните, наш взор должен быть всегда на Иисуса, чтобы быть в здравии, чтобы никакое зло не могло приблизиться. Но на Слово Божье мы должны всегда так же смотреть и уповать на Него. Потому что Слово Божье, оно дает нам откровение, оно дает нам пророчество. И оно начинает нас вести в этом откровении, в этом пророчестве. И на этом пути оно дает новые откровения. Новые пророчества, новое видение Божье, оно всегда присутствует у верующего человека. Что такое откровение? Греческое слово «откровение» означает в переводе это «открытие» или «раскрытие». И имеет также значение, как «снятие покрывала». Снятие покрывала. В еврейском языке слово «откровение» означает свидетельство. Свидетельство или предупреждение. Понимаете, вот почему говорит Иисус, он вообще, он любил больше говорить не на греческом языке, а на арамейском, на древнееврейском. И когда он давал откровения Иоанну о церквях в книге Откровений, он говорит, так говорит верный, так говорит свидетель. Свидетель верный – это имя Иисуса Христа. Он свидетельствует Иоанну о… То есть он не просто дал книгу Откровения, он дал ему свидетельство. То есть как предупреждение, как снятие покрывала, чтобы церкви это видели, чтобы церкви были предупреждены. То есть предупрежден – значит вооружен. И вот это есть действительно откровение. И откровение, оно шло за откровением. И особенно для нас, которые получили это откровение в целостности, да, то есть мы уже получили книгу Откровения, уже собранную в одну книгу. И мы видим, что там не одно откровение в этой книге Откровений. В книге Откровений есть множество откровений, так как в книге пророков есть множество пророчеств. Все пророки, они пророчествовали не один раз своему народу. Иначе бы эти главы не нужны были, достаточно было одной главы и там несколько стихов. Бог говорит, аминь, следующий пророк, то есть как на конвейере. Но мы видим на протяжении этого пути, как шел народ Божий, как двигаемся мы, Бог пророчествует и каждый раз нас направляет. Поэтому не пренебрегай тем, что Бог дает тебе на сегодня. Если у тебя есть откровение конечной цели, то не пренебрегай тем откровением, которое ты получаешь на сегодня. Потому что Бог силен изменить твою конечную цель. Бог силен изменить то, что ты себе мечтаешь или представляешь себе. Поэтому надо идти Божьим путем, слышать Его голос и следовать за Ним. Аминь. Иисус учил своих учеников до того момента, пока они не уразумели Писание. Ведь ученики Христа, они всегда цитировали Писание. Они всегда, ихняя проповедь, они еще тогда не были такими евангелистами, как стали после Вознесения Христа. Но тем не менее, ходя со Христом, они говорили и свидетельствовали о Боге. И они всегда опирались на Ветхий Завет, на Писание, на Тору, на книгу Талмуда, на книгу пророков. То есть они всегда опирались на это. И они не видели, во многих вещах они не видели духовной стороны. Они знали, что что-то должно произойти, но они не знали, каким путем. И они говорили то, что знали. И Иисусу пришлось их учить, своим примером показывать. И у них, у многих из учеников Христа изменилось мышление. Они перестали смотреть на пророчество, как на пророчество конечную цель, потому что они увидели путь, на который наставлял их Господь, чтобы конечная цель пророчества, она все-таки была успешно исполнена. И они начали по-другому мыслить из-за того, что открылся путь, которым Бог твой ведет тебя. Сегодня многие верующие люди пренебрегают путем. Они знают, что для них уготовано Царство Божье, Иисус позаботился у Отца обителей много, и так далее, и так далее, и так далее. А вот какой твой путь на этой земле? Не все это понимают правильно. Поэтому ученики были учениками, и Иисус их учил до момента, пока они не начинали уразумевать Писание. Поэтому и в наше время очень много существует различных книг. И мы должны относиться к этому очень внимательно. Некоторые имеют и книги, и проповеди, некоторые имеют чистую словесную пищу, да, слава Богу, а некоторые есть, в некоторых книгах, проповеди есть какая-то примесь, которую очень трудно заметить. Понимаете, вот какая-то что-то добавлено человеческое, плотское разумение какое-то. Плотское – это есть бесовское. Поэтому необходимо, для каждого из нас необходим дар Святого Духа, дар развлечения духов, чтобы мы, читая Писание, или читая, или слушая проповедь, или читая христианскую какую-то литературу, чтобы мы понимали, это здесь что-то не так. Здесь что-то не так. Я знаю, что многие из вас, когда берете книгу, читаете, и она как-то не идет. Есть такие моменты, может быть, не у всех, но я знаю многих, у кого есть такие моменты. Возьмешь читать, ну как-то она не идет, что-то как-то не вдохновляет, что ли. Да, и многие, я знаю, встречались в своей жизни с такой ситуацией, что вот ты ее начал читать, она не пошла, через 2 года ты ее взял, ну прям аж как елей на душу, бальзам на душу. Бывало такое? Ты созрел, ты начал, то есть где-то Бог тебя остановил, потому что боялся, чтобы ты не так принял, боялся, чтобы твой дух, Святой Дух, чтобы он был уничижен через какую-то литературу, через какую-то проповедь. Но когда ты созрел, когда ты стал более понимающим, то эта книга пошла в запой, потому что то, что там было ненужное, ты даже не заметил. Ты даже не заметил, ты просто это убрал из своего поля зрения. То есть не ты убрал, ну как бы ты убрал, но это работа Духа, который в тебе. Поэтому нужен дар развлечения духов, чтобы распознать, какого духа та или иная проповедь, какого духа та или иная книга и так далее, и так далее, и так далее. В послании к Галатам апостол Павел пишет церкви Галатийской в 6 стихе, 6 глава, с 1 по 6 стих. Он заботится о церкви, не только об отдельном человеке, он заботится также и о церкви. И он наставляет церковь и говорит: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, то вы, духовные, исправляйте таково в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Понимаете, как можно наставить кого-то неправильно, познав какую-то неправильную книгу, проповедь, еще раз говорю. В интернете, вы знаете, иногда я смотрю некоторые проповеди, что только не проповедуется, и все по Библии. Кто-то проповедует гомосексуализм по Библии, кто-то проповедует, что какие-то еще там, я уже не помню, но столько всего. Есть проповедь, где десятину приносить – это грех. И все, и приводит место Писания. И когда ты знаешь место Писания, ты начинаешь видеть, что он это цитирует, но он это не считает из Библии, потому что в Библии это написано по-другому. Понимание должно быть другое. Что-то он скрыл, что-то он пропустил, начал не с того. То есть он получил неизвестно от кого какое-то откровение, выдает его за истину, и многие люди этим откровением, особенно когда это выгодно. Один человек ушел у нас из церкви, приносил десятину, был верный служитель, и говорит: вот я слушал, и это все по Библии, я в это теперь верю, что десятина – это грех, и приносить десятину не надо. Понимаете, как повлияло на него незнание Писания? Когда человек увидел для себя, принял для себя это как откровение или пророчество, его уже не переубедишь. Его уже трудно переубедить в этом. И как я ни пытался говорить ему Слово Божие и по Слову Божьему, что нужно, что это неправильно, это ложь. Нет. Почему? Потому что ему это было выгодно. Он нашел то, что искал для себя. Человек нашел то, что искал. И Павел, он предупреждает церковь и говорит: наблюдайте каждый за собою, чтобы не быть искушенным, потому что вам придется кого-то исправлять. Или возникнет какая-то ситуация, когда вам надо будет кому-то посоветовать правильно. Дальше он говорит, второй стих: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Но каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом». Ну, мы любим, да, мы любим перемывать чьи-то косточки. До своих мы никак не можем добраться. «Ибо каждый понесет свое бремя». И дальше очень интересно, он говорит: «Наставляемый словом, делись всяким добром составляющим». Понимаете? Я не говорю, если я вас наставляю, это значит, вы должны со мной поделиться вашими финансами. Да? Ну, можно же так принять. Это как христианский рэкет. Ну, это как рэкет выглядит. Если я вас наставляю, вы наставляемые, то вы должны поделиться со мной, как с наставляющим, своим добром. Да нет, вот есть церковь, я работаю, слава Богу, Бог. Если у кого есть желание благословить, благословляйте не только меня, не только своего пастыря, благословляйте друг друга, помогайте финансово друг другу. Если знаете какую-то нужду, Павел об этом и говорит. Понимаете? Но здесь речь идет не о материальных благах, не о материальном добре, а речь идет именно о том, что если ты наставлен правильно, и тебя наставили правильно, поделись своей радостью, поделись своей любовью, поделись своей благодарностью. Мы любим наставлять кого-то не потому, что мы как бы наставники, а потому, что мы умнее, потому что мы себя поставили выше кого-то. Понимаете, в чем разница между тем, когда ты наставляешь человека с любовью, не ожидая от этого ничего, или когда ты хочешь показать себя. Я не говорю о том, что ты ожидаешь там финансы или еще чего-то. Ты хочешь просто показать себя, что ты лучше кого-то, что ты старше, что ты умнее. Множество примеров могу привести, даже из нашей жизни, из Библии, что люди, которые недавно пришедшие, они более духовны, чем те, которые уже много лет посещают служение и так далее. Множество таких примеров есть. Знаете почему? Почему разница в таких людях? Казалось бы, ты ходишь уже много лет, ты уже должен быть наставником, а еще надо тебя наставлять. А наставить тебя уже невозможно, потому что я уже много лет. Ты уже не способен быть наставляемым. Ты не способен, потому что у тебя есть медаль 5 лет или там 10 лет. Так не должно быть. Потому что мы все 5 лет, 10 лет, пастырь ты или просто пришел недавно, мы все должны идти одним и тем же путем. Питаться одной и той же пищей. Без ропота, без сомнения. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Вы помните историю, когда Моисей не успевал, и пришел ему его тесть и сказал ему: а ты сделай, поставь служителей, которые будут помогать тебе, пятидесятники, там сотники, десятники, баптисты. Вот ты поставь себе таких, и они будут помогать тебе, но поставь из мудрых, поставь из тех, кто может правильно наставлять. Вот это и есть, вот эти наставляемые словом, делись всяким добром, это обращение к тем мудрым, к таким, которые были те, которых дал Господь Моисею при всех этих делах народа, когда они шли по пустыне, когда они строили скинии, и так далее, и так далее. Разбирали Писание, они получали откровение. И что говорит Слово Божье, они исполняли. Они исполняли волю Божью. Это все, для чего и мы с вами призваны. Это есть Божий путь. Это Божий путь. Поэтому, когда мы идем и понимаем, и идем путем Божьим, то в каждой церкви есть разный подход у Бога. Пятидесятники, десятники, баптисты и так далее. И Бог любит всех одинаково. И конечная цель, конечное откровение или конечное пророчество, как хотите, у всех одинаковое достичь Царства Небесного. И только из-за наших амбиций, каких-то, может быть, человеческих принципов, Бог позволяет тебе уклониться как бы от истинной веры, но не уйти с пути Божьего. Ты как бы, может быть, что-то не так делаешь в церкви, как бы что-то не так ведешь себя, вроде бы нормально. Но, я всегда говорю, как бы мы ни противились пятидесятникам, это сильнейшие молитвенники. Пятидесятники так молятся, что крышу с потолка снимают. Баптисты – прекрасные богословы. И нам еще учиться и учиться у них надо, какое у них богословие. И так далее, и так далее. Сильнейшая вера у харизматов. Не у всех. Я не говорю за ультра, которые чересчур заумные и превозносят себя выше других. Но есть харизматические, нормальные, живые церкви, где у них действительно вера, сильнейшая вера, и чудеса Божьи, и дары Духа Святого действуют. Поэтому Бог, Он относится к каждому, как к церкви, так и к каждому из нас. Он относится к каждому индивидуально. И уровень у каждого, как в церквях, так и у каждого прихожанина, уровень разный, но путь один. Путь один. И на этом пути нету других правил. И не ведет тебя Бог по пустыне, чтобы смирять тебя, чтобы испытывать тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди Его или нет. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. И нету другого правила на этом пути. Ну, другие, может, есть, но им подобные. И когда Бог открывает нам познание истины через Дух Святой, то это приходит момент, как я уже говорил, ученики, Иисус должен был учить своих учеников до тех пор, пока они не начали понимать Писание. То есть понимать откровение, понимать. И точно так Бог работает сегодня с нами. Когда мы начинаем понимать, когда мы начинаем обрезать свое сердце, смирять себя, когда мы начинаем что-то делать в нашей жизни, вот тогда Бог начинает конкретно нас обучать и постепенно оставлять нас. И вот этот уровень, когда мы начинаем быть обучаемы и уже в познании, и тут как бы Бог просто уже тебя где-то издалека контролирует, чтобы ты не сбился пути. Это уровень называется уровень пустыни. И каждый верующий, может быть, сегодня мы проходим этим уровнем, этим путем, может, мы его уже прошли, может, мы до него не дошли, но каждый верующий должен пройти вот этот уровень, который, я в кавычках говорю, уровень пустыни. Это когда Господь выводит грешника из мира, Он его выводит и приводит в церковь. Тут начинается путь пустыни твоей. Духовная пустыня. Духовная пустыня. Это там, где тебе надо смиряться, там, где тебе надо очищать сердце свое, где надо пройти различного рода испытания и так далее, и так далее, и так далее. Это там, где плоть твоя должна умереть. В таком состоянии находится сегодня множество, как я уже говорил, христиан, множество церквей, пути в состоянии пустыни, в хождении по пустыне. Одни укоренились в каком-то деноминационном уровне, другие укоренились в традиционном уровне. Это то, что сегодня происходит на самом деле. Одни укоренились на наставление своих духовных отцов, а вера не растет. Именно в пустыне происходят различного рода бунты и распри в обществе. Из-за чего? Из-за чего в церквях происходят различные разборки, расколы, распри? Из-за того, что идя на этом пути, которым Бог ведет тебя, ты начинаешь искать свои принципы, ты начинаешь, как маленькие дети бросаются на пол, ногами бьют о пол, хочу, не хочу, не буду. Поэтому и происходят различные бунты и распри в этой пустыне, в нашей духовной пустыне. Из-за того, что сердца двоедушные, из-за того, что люди замечают друг за другом то, что не надо замечать, не видя более важных вещей, и на каких-то мелочах заостряются внимание друг на друге, из-за каких-то мелочей происходят распри. Потому что люди, в конце концов, не знают этих козней дьявольских. И из-за того, что не знают козни дьявольских, знаете, что происходит? Происходит борьба в церквях. Человек с человеком. Понимаете? Мы практически воюем человек с человеком в церкви. Сегодня церкви, немногие церкви ведут именно духовную брань с дьяволом. Они пытаются вести эту брань человек с человеком. Это не Божий путь. Это не Божий путь. Также есть церкви, где церковь укореняется в каких-то традициях. Это означает, что она не дает действовать дарам Духа Святого для того, чтобы церковь возрастала. Мы слышали, вот я честно говорю, один даже выступил во время проповеди. Вот встал и сказал, я проповедовал тогда о дарах исцеления, по-моему, или просто говорил об исцелении. Я сейчас не помню, это было много лет назад. И один человек прямо во время проповеди встал и начал доказывать, ну, высказал свое мнение. Но это было только для апостолов, это не для нас. Ну, я не помню, что я ему сказал, но я помню, что по Слову Божьему я открыл Библию и показал при всех. Вы думаете, он изменился? Он просто перестал ходить в эту церковь. Вот поэтому и происходят такие вещи. Описание говорит нам в послании к евреям в 5 главе, 12 стих. Наставляя нас, Библия в очередной раз напоминает нам. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Помните, да, 5 лет, 10 лет. Кто-то считает себя выше, кто-то надлежало быть учителями, то есть быть наставниками какими-то, чему-то учить правильному. Но он говорит, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. То есть Павел возвращает церковь в то состояние, откуда она начала. Он говорит, вас снова нужно учить первым началом Слова Божье. Первым началом. Какие первые начала Божьего Слова? Иисус тебя любит. Он за тебя был распят. Он для тебя воскрес. Он для тебя приготовил жилище. Это начало, где у тебя еще нету никаких обязанностей, где тебе еще не надо себя смирять. Тебя просто надо научиться говорить там, как маленькие дети, мама, папа. А потом уже 2 плюс 2 и так далее, и так далее. И вот люди взрослые, уже люди духовно взрослые, они сбились с Божьего пути. Именно эта церковь почему-то получила вот это послание и наставление от Павла. Что-то у них было не так в церкви. Что-то у них там или кто-то у них там появился, который начал учить их не тому Евангелию. Десятина грех. Что там еще? Женщина в юбке, а не в брюках. Какие еще есть вот такие учения, которые не нужны? Которые не нужны на Божьем пути? Платочки, да. И так далее, и так далее, и так далее. Это Божий путь. Это путь, которым ведет тебя Господь Бог твой. Он ведет тебя, вы знаете, в Торе, на древнееврейском языке, Талмуд описывает вот это состояние вот этого хождения по пустыне. Что это не просто было облако, которое вело народ днем по пустыне или ночью. Это не просто было облако, это было 7 ангелов, которые вели и охраняли народ свой. Вы знаете, какая сила ангелов? Вы знаете, какая их сила? Никакой дьявол не может приблизиться, если ангелы ополчаются. Если ангел, мы, когда не исполняем волю Божью, хотим, но не можем или не хотим, дьявол тут как тут. Но ангел, он не может не исполнять волю Божью. И когда он исполняет волю Божью, никакой дьявол не станет на его пути. Те ангелы, которые не исполняли волю Божью, они уже давно были свергнуты с небес вместе с сатаной. Апостол обращается к церкви и говорит, вам надо быть учителями, но вас нужно опять обновлять вот этим начатком. То есть единственное начало является тем, чтобы научить тебя смирять себя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Понимаете? Ты вышел в пустыню, духовную пустыню. Ты покаялся, ты ушел из этого мира, но ты не пошел еще в Царство Небесное. Ты пришел в церковь, ты попал в пустыню. Быть в церкви – это нелегкий труд. Это нелегкий труд, потому что я не знаю, когда придет Иисус. Но если Он придет через 20 лет, значит, 20 лет я должен проповедовать то же самое Евангелие. 20 лет я должен ходить в смирении. 20 лет я должен быть истинным, настоящим, не двуличным, не малодушным, или как там написано, двоедушное сердце, и так далее, и так далее. И руки должны быть чисты. Если Он придет через 30 лет, значит, 30 лет мне надо таким быть. Если я стал на путь, которым ведет меня Господь. Поэтому каждый из нас, приходя в церковь, должен понимать, что ты стал на этот путь. Назвался груздем, полезай в корзину. Понимаете? И это наш удел с вами, быть такими. Познавать Его волю, идти Его путем. Поэтому, когда Бог говорит, исправьте сердца свои, это значит, мы должны научиться от Господа быть такими, как Он. Иисус неоднократно говорит, берите пример с меня. Павел, когда научился быть таким, как Иисус, он говорит, берите пример с меня, как я беру пример с Иисуса Христа. Быть таким, как Он, разбирать Слово Божие и послушно исполнять Божью волю, следуя путем откровения, путем, который освещает Бог и днем, и ночью. Тот путь, на котором стоят Божьи ангелы, и хранят тебя, меня, хранят церковь свою. День и ночь, день и ночь. Что такое библейское значение день и ночь? Бог ведет тебя день и ночь и охраняет тебя. Это значит, день и ночь ты должен бодрствовать. День и ночь – это означает, что и днем, и ночью ты должен быть в состоянии пути. Или в состоянии помнить свой путь. Это бодрствование. Только решил расслабиться, только решил пойти в совет нечестивых, вспомни, что а за меня-то Иисус умер на кресте. А если я сейчас туда пойду, или я буду там где-то участвовать в этих делах нечестивых, как я поступлю по отношению к моему Спасителю, к тому, кто умер за меня? А если тебя это не колыхнет, не заденет, то о какой любви к Богу мы можем говорить сегодня? Никакой любви тогда нет у тебя к Богу. Поэтому бодрствование – это когда ты получаешь откровение и идешь от откровения к следующему откровению. Многие получают, я еще раз повторюсь, многие получают откровения, и больше их другие откровения не интересуют. Но если Бог открыл тебе однажды что-то, я уверен, Он никогда не даст тебе одно откровение и не даст тебе никогда одно только лишь пророчество. Он будет вести тебя из откровения в откровение. Это путь, о котором нам нужно помнить. И когда, бывает, заблудишься, свернешь там где-то налево или направо, то Господь всегда напоминает тебе и говорит: помни весь путь твой. Вот только туда захотел пойти не туда, куда надо, или случайно стал не туда, куда надо, Бог сразу тебе напоминает. Вспомни, откуда ты не спал. Откровение 2:5. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Он не говорит это человеку неверующему. Он говорит это верующему, и он дальше говорит: и покайся. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И вспомни свои прежние дела. Как мы говорили недавно, потому что покаяние, оно восстанавливает. Понимаете? Покаяние, оно не просто восстанавливает тебя там, где ты упал. Оно восстанавливает тебя и возвращает на то место, откуда ты начал свой путь падения. Чтобы ты больше не пошел тем путем, но чтобы ты был испытан и научен. Помнить путь. Это не просто означает помнить путь твоего грехопадения или восстановления. Это надо помнить, да. Но это не только одно лишь это. Это означает, что надо помнить путь, по которому Господь твой ведет. И когда ты слушаешь, исполняешь Его Слово, ты видишь Его откровение, ты видишь Его чудеса, ты видишь Его руку, ты слышишь Его наставление. Это Божий путь. Как написано, вера от слышания. От слышания чего? От слышания Слова Божьего. И исполнение Слова Божьего – это есть дела веры. Как написано, из веры в веру. Да? То есть ты не можешь пойти в веру, не имея веры. Прежде чем двинуться в сферу веры, тебе надо уже иметь веру. Точно так, если ты хочешь достичь своего откровения, ты не можешь пойти к откровению без откровения. А откровение, которое Бог дал каждому из нас, я еще раз напомню, один путь, одна вера, один Бог и один Господь Иисус. Поэтому из откровения в откровение ты можешь пойти только с откровением. Это Божий путь. Это Божий путь. Никогда не став точку на своих откровениях, никогда не став точку на тех пророчествах, которые ты слышишь, никогда не став на этом точку. Но исполняя то, что ты услышал, ищи следующие шаги для достижения той великой цели, которую, ради которой Иисус умер на кресте, чтобы мы достигли этого. Вы согласны со мной? Тогда еще раз скажем аминь. Вы уже сказали аминь.